Вы говорите, что вследствие союза с Англией России вышли только 12 тысяч войск, не более. Но вы знаете, что мнение светом владеет. В Европе не преминут объявить, что вслед за 12 тысячами против нас пойдут еще 60 тысяч. Вы должны противиться всем этим проектам и не пренебрегать ничем для склонения к полному нейтралитету. Я не думаю, чтобы Англия стала давать субсидии России. Эта империя так сильна, что в субсидиях не нуждается. Англия будет давать деньги только канцлеру, которому мы предлагаем более значительные почетные подарки, и притом более согласные с интересами и славой России. Англичане хотят эту державу вовлечь в войну, а мы хотим соединиться с нею только для примирения Европы. Дальон заговорил с Воронцовым о четверном союзе между Францией, Россией, Пруссией и Саксонией, представляя, что при таком союзе никто не осмелится нарушить покой Европы. При этом Дальон просил, чтобы императрица продолжала стараться о примирении Пруссии и Саксонии. Воронцов, по словам Дальона, выслушал его с таким лицом, на котором выражалось больше удовольствия, чем холодности. Он пожелал знать, имеет ли Дальон точный указ говорить ему об этом проекте. Дальон отвечал, что имеет. Тогда Воронцов обещал вместе с канцлером доложить императрице, обнадеживая, что прилагаются всевозможные старания о примирении польского и прусского королей. Для ускорения дела Мордефельд советовал Дальону предложить канцлеру и вице-канцлеру по 50 тысяч рублей. Так как депеши Дальона перехватывались и прочитывались, то Воронцов написал по этому случаю заметку. «Когда Дальон вздумает подлинно 50 тысяч предлагать, тогда я ему скажу, что он сам помнит, что и в 100 тысяч я ему отказал, и теперь не кстати будет принять 50 тысяч». Но перехвачена была другая депеша Дальона, которая поставила Воронцова в большое затруднение. Дальон писал: «Почти нет сомнения, что Воронцов свергнет Бестужева. И это событие не заставило бы себя долго ждать, если по несчастью, нездоровье господина Воронцова не принуждало его ехать на несколько времени за границу. Он мне сказал, что намерен ехать тотчас после свадьбы великого князя. Чтобы сделать и дурное к лучшему, я его почти уговорил провести зиму в Монпелье или Париже, чтобы дать вам способ совершенно расположить его к Франции». Воронцов заметил на этой депеше: «Кроме собственного его, Дальонова, желания, свержения Бестужева, от меня он немалого виду или признаку о сём иметь не мог, как и в существе самом, кроме прямой дружбы, от меня ничего инаго не будет», то есть канцлеру. Никакого увещания и присоветования от него не было насчет Монпелье и Парижа, ибо я сам ему сказал, что доктора мне советуют зиму припроводить в Монпелье, так же, что и ни у которого двора более 3 дней пробыть не намерен. В котором бы краю света я ни был, кроме действительной рабской верности, как делом, так и советом, инако поступлено не будет. Старания Франции о союзе с Россией должны были остаться безуспешны, потому что интересы обеих держав продолжали сталкиваться. Так Россия старалась воспрепятствовать непосредственной войне Пруссии и Саксонию, чтобы не быть принужденную в силу договоров подавать помощь стране, которая подвергнется нападению. Франция также хлопотала о примирении Саксонии с Пруссией, но с тем, чтобы саксонского курфюрста и польского короля Августа III сделать императором германским, чего никак не хотела Россия. Михаил Петрович Бестужев по прибытии своем в Дрезден в начале 1745 года был встречен важным известием о смерти императора Карла VII. 1 февраля он был приглашен графу Брюлю, у которого застал и духовника королевского патера Гварини. Разговор пошел о настоящих деликатных германских замешательствах. Причем Брюль в конфиденции объявил о внушениях прусского посланника, что его государю было бы не противно, если б король польский сделался германским императором, на что и все другие курфюрсты согласны. При этом Брюль заметил, что так как его король ничего не предпринимает без согласия русской императрицы, то и в этом случае желает в непродолжительном времени быть уведомлен о сентиментах Ее Величества. Потом Брюль и Эгварини начали рассуждать, что достоинства польского короля и римского цесаря совместимы, если императрица великим своим кредитом захочет сделать так, чтобы Август и, ставший императором, продолжал быть польским королем. Ибо этим предотвратятся междоусобия и распри, которые будут следствием избрания нового польского короля. Король Август сам собою цесарского достоинства получить не желал бы, но если все курфюрсты будут к тому склонны, то он думает, что его избрание может быть восстановлено общее спокойствие в Европе. Саксонский министр, находящийся в Париже, доносит, что и там не имеют ничего против избрания польского короля в императоры. Елисавета прочла сама донесение Бестужева об этих разговорах и послала ему приказание удерживать короля Августа от принятия императорской короны. Но внушения Бестужева имели мало успеха. Брюль никак не понимал его представлений, что цесарское достоинство саксонским интересам не сходно и с короной польскую не компатибельно. Причем Брюль заявлял, что если хотят, чтобы его король уклонился от избрания в императоры и действовал в пользу герцога Тосканского, мужа Марии Терезии, то Август III без вознаграждения сделать этого не может. Брюль, между прочим, представлял, что король Август, сделавшись императором, получит более возможности помогать России против турок. Но относительно этого Бестужев писал, что авантаж весьма невелик и скуден. Король польский, ставший цесарем, больше власти от этого в Польше не получит, и случай войны у России с турками не будет в состоянии заставить принять в ней участие ни Польшу, ни империю, тогда как Россия имеет основание ожидать сильнейшей помощи от австрийского государя, которому достанется императорская корона. Посланники английские и голландские заодно с Бестужевым отговаривали саксонский двор от принятия императорской короны. В России смотрели на предложение Августу III императорской короны со стороны Франции и Пруссии, как на сети, расставленные с целью отнять у него Польшу. И Бестужев уже счел своей обязанностью представить своему двору, какого кандидата на польский престол можно иметь в виду. «Между польскими магнатами, — писал он, — я не нахожу ни одного, на кого бы можно было совершенно положиться по известному этого народа непостоянству. Но так как из зол надобно выбирать меньшее, то представляю следующее. Дом Потоцких, которого глава великий гетман коронный, всегда бывший злым врагом России, теперь гетман стар и дряхал, но весь дом его недоброжелателен к России». Сендомирский воевода граф Торло всегда был нам противен и предан Станиславу Лещинскому. Дом Сапегов почти весь исчез. Только один из него знатен — великий канцлер Литовский. Но и тот для престола не годится и в народе никакого кредита не имеет. Князь Сангушка, великий маршалок Литовский, человек знатный, но простоват и также никакого кредита не имеет. Великий маршалок короны Белинский богат, да лукав и непостоянен. Сверх того не имеет кредита. Воевода Мазовецкий Понятовский, человек разумный и постоянный, и хотя несколько кредиту имеет, однако, принимая в расчет прежние его поступки, едва ли можно на него положиться. Из князей Черторыйских, вице-канцлер Литовский, человек умный, но без кредита и ненавидим между поляками. Брат его, воевода, русский человек острого разума, честный, постоянный, по жене своей, Синявской, очень богатый. Он во всех революциях постоянно держался русской стороны. Он имеет немалый кредит. Из князей Радзивиллов только один великий гетман, литовский человек добрый и к России был всегда склонен. Он по своему чину в Литве немалый кредит имеет. Гетман Польный, коронный граф Броницкий, человек изрядный, честный и богатый. Также ничего противного России от него не примечено. Вице-канцлер коронный Малаховский, человек умный и добрый, кажется нам доброжелателен, по крайней мере во время последней революции постоянно при нашей стороне был, и между мелким шляхетством немалый кредит имеет. Между этими четверыми, Черторыйским, Радзивиллом, Броницким и Малаховским, Черторыйского, воеводу русского, признаю самым способным. Это человек твердый и постоянный, что редкость между поляками. Знатен и богат, больше 200 000 талеров годового дохода имеет. Несмотря на то, если б дело дошло до избрания, то по обычной друг другу зависти и ненависти, кроме великого беспокойства и смуты, между ними ничего доброго ожидать нельзя. Они лучше саксонского принца, нежели природного пиаста, в короли себе пожелают. И эти выборы могут произойти без всякого беспокойства, если ваше императорское величество к саксонскому принцу склонность явите и его поддержать изволите. Кажется, и русский интерес требует на польском престоле саксонского принца предпочтительнее пред пиастом. Ибо пиаст, по природной красе и ненависти, будет иметь сношение с французами, шведами, турками и татарами ко вреду России. А чужестранный принц для собственного охранения и для получения большего значения между поляками всегда будет держаться русской стороны. Между тем Фридрих II велел объявить Августу III, что если вспомогательные саксонские войска вступят вместе с австрийскими в Силезию, то Пруссия почтет это за объявление войны. Эта угроза заставила еще более саксонский двор просить русскую императрицу о подании немедленной помощи. Поражение, претерпенное австро-саксонскими войсками в Силезии от пруссаков, подало повод Бестужеву писать. Король прусский, пользуясь своим торжеством, без сомнения вступит в Саксонию, которую скоро и легко можно разорить, и король польский силой прусского оружия и страхом пред неминуемым разорением своих наследственных земель принужден будет, оставив польскую корону, принять императорскую, следовательно, покинув союз с морскими державами, предать себя в руки Франции и Пруссии. Крайне опасно из этого для русских интересов следствие – возбуждение замешательств в Польше и возведение на тамошний престол либо Станислава Лещинского, либо другой какой-нибудь французской и прусской креатуры, заставляют меня всенижайшее представить, каким образом теперь наступило настоящее время заблаговременно бодрым решением сдержать прусского короля, чтобы не усилился чрез меру и не принудил польского короля оставить Польшу, принять императорскую корону. Ибо если со стороны России не примутся немедленно сильные меры, то после уже будет поздно помочь беде. Извещая, что после своего торжества прусский король исполнил угрозу, отозвал своего посланника из Дрездена, Бестужев прибавил. Обстоятельства показывают, что между королями польским и прусским непременно дело дойдет до опасных и очень неприятных дальностей. Если, Ваше Величество, за здешний двор как можно скорее вступиться не соизволите. В июле, уведомляя об успехах французов в австрийских Нидерландах и Италии, о колебании Голландии, устрашенной этими успехами, о постоянных требованиях с французской стороны, чтобы король польский принял императорскую корону, Бестужев писал. Французская и прусская державы пришли уже в такую силу, что невозможным становится малейшее промедление в отвращении вредных последствий этого усиления. Но вместо извещения о серьезном демарше, которого требовал Бестужев, ему сообщили из Петербурга, что Чернышеву велено сделать при Берлинском дворе наисильнейшее увещание, чтобы не предпринимали ничего враждебного против саксонских земель. Между тем Бестужев продолжал доносить, что министры французские и испанские употребляют все меры, чтобы отлучить польского короля от его союзников, примирить с прусским королем и потом склонить к принятию императорской короны. В случае невозможности соединить эту корону с польскую, обещают возвести на польский престол одного из саксонских принцев. Наконец, обещают присоединить к Саксонии всю Богемию. Русские представления при Берлинском дворе не имеют силы. Фридрих II готовится напасть на Саксонию, и есть известие, что в Берлине уже печатается объявление войны. Саксонское правительство просило, чтобы императрица велела двинуть корпус войск в Польшу и стать на немецких границах. Король Август обязывался продовольствовать эти войска до тех пор, пока прусский король не объявит войны Саксонии. Но одного движения русского корпуса в Польшу будет достаточно, чтобы удержать Фридриха II от объявления войны. 24 августа французский посланник подал промеморию, который склонял польского короля к принятию императорской короны, обещая от своего двора знатную сумму денег и другие выгоды для поддержания императорского достоинства. Если же Август III никак не согласится быть императором, то, по крайней мере, пусть своим влиянием замедлит избрание нового императора. Граф Брюль обнадежил Бестужева, что король Август, не желая получить императорскую корону интригами французского и прусского дворов, твердо решился не дать себя поймать в расставленные ему сети и не отступать от своих союзников. Вогренан при дворе и в частных домах внушил, что Саксония против прусского короля никакой помощи от России никогда не получит, ибо в противном случае Фридрих II не стал бы действовать так решительно. В то же самое время распущен был по всему Дрездену слух, что в России произошло восстание против императрицы, наследника и его супруги, потому что последние не приобщались публично святых тайн по уставу Восточной Церкви. По мнению Бестужева, эти слухи были распространены от французского и прусского дворов. Из Константинополя приходили известия, что прусские и французские дворы, первый через своих эмиссаров, а второй через своего посланника, беспрестанно и всеми силами стараются склонить Порту, чтобы выслало сильное войско в Венгрию, где турки могут без всякого труда делать завоевания по неимению там австрийских войск. Прусский король особенно домогается союза с Портою. Наконец, прусский король объявил войну Саксонии.